Скванте. Когда Масаид с воинами вернулся в свой лагерь, Скванте с ними не пошел. Много лун назад здесь стояли вигвамы, жилища народа Скванта, сказал он. Затем указал пальцем на берег и ручей. А там было много лодок, много лагерных костров было на холме. «Твое племя ушло в другие места, Скванта?» — спросил старейшина Брюстер. «Нет», — грустно ответил индеец. «Черная болезнь пришла сюда. Папуси все умерли. Все скво умерли. Вождь и воины умерли. Только Скванта остался жить». Он теперь пришел домой и будет жить с белыми братьями. Эта новость обрадовала пилигримов. Пребывание Скванта действительно могло помочь им во многих вещах. Но так и осталось непонятным, был ли массовый мор людей среди иммигрантов следствием черной болезни или же следствием тяжелых жизненных условий. Индеец стал отличным проводником на охоте, так как знал все тропинки в лесу. Ему было известно, куда приходят на водопой олени и в каких ручьях водятся бобры. Кроме того, он научил пилигримов, как ставить капкан на приходящих к ручью оленей. Для этого нужно пригнуть к земле мощную ветку, которая, как только на нее наступит животное, резко разогнется и, зацепив животное за ногу, отправит его высоко в полет. «Мне кажется, Скванта слишком жестоко ставит на оленей такой капкан», заметил Вильям Брэдфорд. «Мы им воспользуемся только в самом крайнем случае, если не сможем достать еду как-то иначе». «Да, оленя лучше застрелить», — согласился Скванта. «Но у бедных индейцев нет ружей, как у белых людей». Краснокожий друг также научил пилигримов, как, сделав из ивовых прутьев западню, установить ее в ручье и наловить рыбы. Показал, как соорудить из бревен капкан на медведя и как зазывать диких уток и других птиц. Скванта умел пробираться через лес так тихо, чтобы не шуршала сухая трава и не ломались хворостинки, или, припав к земле, незамеченным проползти сквозь высокую траву. Во время торгов с индейцами Скванта всегда переводил все, что нужно. «Как мы вообще будем разговаривать с этими дикарями, если вдруг Скванта надумает уйти?» – рассуждал Винслоу. «Полагаю, мне нужно учить индейский, пока у меня есть такой хороший учитель». Так Скванта стал для Винслоу личным терпеливым преподавателем индейского. И когда они оставались одни, то старались разговаривать на языке туземцев. Это очень нравилось Скванта, который с трудом владел английским. Написанные же тексты привели индейца в изумление. Он стал называть исписанные листки говорящей бумагой. Индейцы иногда оставляли письменные сообщения, рисуя углем на больших плоских камнях или куске березовой коры. Но то были просто рисунки, не более. Скванта был исполнен желание учиться, писать и читать книги белых людей. «Научи Скванта делать так, чтобы бумага говорила», – попросил он однажды Винслоу. И в тот же вечер, Когда уже зажглись свечи, индеец направился в дом господина Винслоу на свой первый урок. Тогда в Плимуте не было ни азбуки, ни букварей, и Винслоу решил воспользоваться Библией. По ней он когда-то сам учился читать. С ее помощью он надеялся научить читать и своего краснокожего друга. Поэтому каждый вечер индеец и его белый друг корпели, склонившись над старой Библией, прочитывая ее чудесные истории. А однажды Скванта, вернувшись из леса, принес маленькую дубовую веточку. Указывая пальцем на крохотные недавно появившиеся листочки, он сказал: «Смотрите, листья дуба уже стали как следы белки. Настало время сажать кукурузу». После чего отправился вниз к ручью и установил там силки, чтобы наловить рыбы. На следующее утро старейшина увидел, как Скванта возвращается от ручья, неся огромную, наполненную мелкой рыбой, корзину. «Зачем ты ее наловил, Скванта?» – удивился господин Брюстер. «Что ты будешь делать с такой мелюзгой? Эта рыба слишком мелкая, чтобы ее есть». «На этом поле индейцы уже много раз сажали кукурузу», – ответил Скванта. «И земля уже проголодалась. Нужно накормить землю». И он показал пилигримам, как правильно засовывать в каждую кучку зерен по две маленькие рыбки. Переселенцы были рады этому, так как никогда еще не сажали кукурузу. Назад в Англию. В один день, когда снег уже почти сошел с земли, Прескила, Мэри Чилтон и некоторые другие девушки отправились искать у края леса весенние цветы. Разгребая кучи сухих прошлогодних листьев, они присматривались к земле. Не появились ли стебельки фиалок? Иногда, когда девушки усерднее греблись, им попадались крошечные с грубой поверхностью шарики, которые однажды, раскрывшись, превратятся в прекрасный папоротник. Везде, среди листьев и даже в земле было много едва заметных бледных всякого рода растений с только что распустившимися бутонами. Но никаких цветов. «Наверное, еще слишком холодно», высказала мнение Мэри Чилтон. «Смотрите, в этой ямке в тени, и еще даже снег не сошел». «Ох, сегодня у госпожи Брюстер день рождения, и я так надеялась, что найду для нее хотя бы несколько крохотных цветочков», вздохнула Прескила. «Слушайте, если она не может прийти в лес, давайте мы все-таки принесем ей каких-нибудь лесных даров», – предложила Мэри и выкопала жменю листьев с землей. «И что ты будешь делать с этими сухими листьями?» – спросила одна из девушек. Мэри убрала старые листья, а на ее ладони оказались покрыты мхом стебельки и почки какого-то растения. «Это же гепатика! На солнце через день или два ее почки распустятся, и госпожа Брюстер будет с удовольствием наблюдать, как раскрываются бутоны». Когда корзина была наполнена листьями с землей, казалось очень странным дарить эту безжизненную кучу на день рождения пожилой леди, которую девочки с любовью называли матушкой. Но все знали, пройдет совсем немного времени, и среди этих коричневых прошлогодних листьев на маленьких мохнатых стебельках поднимут свои головки с дюжину изящных пурпурно-белых цветочков. Выйдя из леса, девушки бросили взгляд на бухту, где все еще стоял Мэйфлауэр. Корабль легко покачивался вверх-вниз, словно радуясь тому, что после долгих недель неволи освободился, наконец, от оков льда. Сезон весенних штормов подошел к концу, и Мэйфлауэр уже был готов вернуться в Англию. В течение недели каждый вечер пилигримы, склоняясь над грубо сделанными сосновыми столиками, писали своим друзьям письма, которые должен был доставить за море корабль. С тех пор, как колонисты покинули Англию, прошло уже 8 месяцев, поэтому так много накопилось всего, о чем хотелось бы поведать любимым и дорогим людям. О месте, где они поселились, о новых построенных домах, о своих соседях-индейцах, а также о грустных событиях, о болезни и смерти близких. Большая часть писем была наполнена печалью и раздирающей душу ностальгией по Англии. И теперь, спускаясь по склону холма вниз, каждая из девушек вспоминала о том, что пришлось пережить небольшой группе переселенцев с тех пор, как Мэйфлауэр бросил в этой бухте якорь. «Сегодня в общем доме должно быть собрание», сказала Мэри Чилтон, заметив, что многие из пилигримов направляются к квадратному деревянному зданию. «Давайте зайдем и послушаем». Войдя в большую комнату, они увидели стоящего перед людьми капитана Мэйфлауэра. Тот благодарил пилигримов за всю доброту, которую они проявили к нему и его команде, за то, что кормили их, несмотря на болезнь, и делились своими и так весьма скудными запасами продовольствия. «Но завтра, — продолжал капитан, — если будет хороший ветер, мы отправляемся в Англию. Вы перенесли здесь тяжелую, лютую зиму. Многие из тех, кого Мэйфлауэр принес к этим берегам, нашли здесь свою смерть. Вас осталось так мало. Неужели вы не боитесь оставаться в этой мрачной, одинокой земле? Любому из вас, кто захочет вернуться в Англию, я обещаю бесплатный провоз». Пилигримы задумались. Вспомнили о своих любимых, которых потеряли, о новой могиле на холме, появившейся буквально несколько дней назад. В ней покоился их дорогой Джон Карвер. Потускнели глаза госпожи Брюстер, когда она подумала об оставшемся так далеко за океаном сыне, дочерях терпения и страх. Может, действительно есть смысл вернуться к ним? «Нет», — сказала она сама себе, «мы готовим здесь для наших детей лучшее будущее, и однажды они прибудут сюда». Вильям Брэдфорд, которого выбрали новым мэром будущего славного города Плимута, обратился ко всем присутствующим с такими словами. «Послушайте, вы слышали предложение капитана? Что скажете? Есть те, которые хотят вернуться в Англию?» «Нет», — раздалось в ответ, — «здесь наши дома, здесь мы и останемся». «Но среди вас есть девушки, которые потеряли и отца, и мать. Разве они не желают вернуться на свою старую родину за океаном?» — спросил капитан корабля. «Говори, Прескила», — предложил девушке слово мэр Брэдфорд.
«У меня нет другого дома, кроме семьи старейшины Брюстера и его жены, которые так любезно приняли меня», — сказала девушка.
«И я не хочу возвращаться», — добавила Мэри Чилтон. «Все, что у меня есть, находится здесь».
Но мэр Брэдфорд посоветовал пилигримам еще подумать. Не спешите с ответом. Помните, что значит остаться навсегда в этих диких краях новой земли. Пусть каждый скажет за себя и свою семью. Что вы думаете, господин Алертон?
«Я со своей семьей остаюсь здесь», – последовал ответ.
Тоже сказали и все другие. Это были мужественные мужчины и женщины. Никто из них не принял предложение капитана. Первый день благодарения. Лето выдалось для пилигримов жарким в плане работы. На полях работало всего лишь 20 мужчин и несколько подростков. Нужно было сажать зерно и кукурузу, полоть сады и огороды, ухаживать за ними. А остальное, с трудом выкроенное время, использовалось на строительство амбаров. Да и форт нужно было закончить. Эти мужественные пилигримы работали от зари до зари, чтобы приготовиться к долгой зиме. Им помогали солнце и дожди. Посев зерновых дал отличные всходы, и вскоре весь склон холма зеленел от растущей пшеницы, кукурузы и овощей. Когда же наступили теплые летние дни, на залитых солнцем холмах появилась сладкая земляника. А еще через некоторое время мальчики с девочками стали приносить домой полные корзинки дикой малины и ежевики, которая обильно росла в кустах у кромки леса. Для заготовки на зиму варенья и консервации отсутствовал сахар, поэтому ягоды сушили, разложив их на солнышке в специальных подносах. Вскоре зеленые пшеничные поля стали приобретать золотистый оттенок. Поспевал урожай. И еще задолго до того, как воздух наполнил беспрерывный звон молотильных цепей, пилигримы уже намололи первые ведра золотистого зерна. Вскоре пшеница была готова к тому, чтобы ее жали и складывали снопы в копны. А когда наступили первые заморозки, пилигримы поспешили собрать дикий виноград, лозы которого опутали кусты и низкие деревья у ручья. Благодаря холоду каштаны вылезли из своих покрытых острыми колючками коричневатых шубок. Из Кванта с группой мальчишек каждый день отправлялся собирать грецкие орехи, гикори, те же каштаны и плоды буковых деревьев. Наконец, весь урожай был собран, и пилигримы радовались, видя богатые запасы на зиму. Чтобы запастись семенами на следующую весну, часть колосьев они повесили сушиться над камином. Другую же часть облущили и закопали в землю, как им показал Скванта. Когда вечера стали холоднее и длиннее, пилигримы нередко собирались на часок-другой у старейшины Брюстера. Мужчины приносили целую кучу чурбанов. Мальчики с девчонками притаскивали стулья и скамьи, ставя их ближе к огромному очагу. Затем все сидели в сумерках и вели неспешные беседы. Иногда вспоминали старые времена, когда жили в Англии или в Голландии. Но обычно темы касались настоящей жизни и работы на новом месте. На улице стоял ноябрь, и все говорили об урожае, который совсем недавно загрузили в амбары. «Друзья!» – обратился к пилигримам мэр Брэдфорд. «Бог щедро благословил наш труд летом и послал обильный урожай после голодной зимы. Также Он благополучно провел нас через море и сохранил
несмотря на все трудности и скорби. Думаю, будет правильно, если мы выделим специальное время, чтобы возблагодарить Господа за все Его милости к нам. Что вы на это скажете? Почему бы нам не отметить праздничную неделю благодарения?
«Неделя благодарения?» – воскликнули пилигримы.
«Точно! Пусть у нас будет неделя отдыха, неделя радости и благодарности Богу, который был так благ и добр». Решили, что следующая неделя будет отделена для торжеств по поводу урожая, праздничного стола и благодарности Господу. Пришла мысль пригласить также и своих друзей-индейцев. На следующий день рано утром пилигримы послали Скванта пригласить Масаита с его братьями и друзьями-индейцами прийти на торжество в четверг. А после его возвращения группа мужчин взяли оружие и отправились в лес на двухдневную охоту. Нужно было подстрелить много оленей и диких уток, чтобы накормить такую бригаду людей. Углубившись далеко в лес, охотники услышали крики диких индеек. Сразу же поспешили в том направлении, но звук, казалось, не приближался. К счастью, Скванта знал, как сделать так, чтобы индейки подошли поближе. С помощью камыша он издал звук, очень похожий на крик молодой индейки. «Скванта свистеть, индейки приходить!» «И Скванта потом бабах! Их застрелить!» – сказал индеец и продемонстрировал пилигримам свое умение. Когда охотники вернулись в селение, то притащили много дичи – оленя, кроликов, диких уток и четырех больших индеек. Вот было на следующий день работы для плимутских кухонь. Сколько очагов нужно было установить, сколько хлеба напечь, сколько дичи приготовить. «Прескила у нас будет шеф-поваром», – сказала госпожа Брюстер. «Никто не может готовить такие вкусные блюда, как она». В среду утром, как только расцвело, на кухне старейшины Брюстера в огромной, расположенной под дымоходом печи заполыхал трескучий огонь. Высокая куча красного раскаленного угля виднелась в ней. Затем Мэри Чилтон и Прескила обвязались фартуками, засучили рукава и натянули на голову белые колпаки. Невозможно было уследить за быстротой их рук, когда они отмеряли и просеивали муку или заворачивали, а затем отрезали кусочки теста для будущих пирогов и печенья. За другим столом Алертон с Хапкинсом перемывали и нарезали сухие фрукты для пудингов и пирогов. А у крыльца, на пригретой солнышком каменной плите, Любовь Брюстер и Фрэнсис Биллингтон лущили орехи и вытаскивали из слив косточки для пирога Прескилы. Вот весело было в тот день на большой кухне. Когда печь уже хорошо разогрелась, уголья из нее вытащили и засунули в духовку высокие сковородки. Вскоре кухню наполнил сладкий, приятный запах, и на длинных полках появились бесконечные ряды пирогов, печенья и маленьких ореховых кексов. После обеда девочки и мальчишки, схватив корзинки, отправились на берег моря копать съедобных моллюсков. «Из них можно приготовить вкуснейший устричный бульон», – уверяла Прескила. Пока детвора бегала по пляжу, мужчины притащили деревянные щиты и, вооружившись молотками и пилами, соорудили два длинных стола прямо возле дверей общего дома. –
Тут планировались места для мужчин. Женщин и детей предполагалось посадить в доме старейшины. В четверг утром пилигримы встали очень рано, чтобы приготовиться к встрече гостей, которых пригласили на праздник Благодарения. Дул мягкий, приятный ветерок. На поля и лес опустился легкий туман. «Лучше дня для праздника Благодарения нельзя и представить», — подумал Майлз Стэндиш, взбираясь по склону холма, чтобы ружейным выстрелом возвестить о наступлении утра. Раздавшиеся сразу за тем выстрелом дикие вопли дали знать изумленным пилигримам, что их гости уже пожаловали. Вниз по холму спускались вышедшие из леса Масаид с братом и приблизительно сотню его друзей, все в прекраснейших шкурах, празднично разукрашены, с длинными перьями. Капитан с другими мужчинами вышли встретить индейцев, а женщины поспешили готовить краснокожим гостям завтрак. Джон Алден и Скванта развели у ручья огромный костер, и вскоре в большом котле закипел моллюсковый бульон. Тут же загремел призывающий к молитве барабан, так как пилигримы никогда не начинали день без Божьего благословения. «Белые люди сейчас будут разговаривать с Великим Духом», объяснил Скванта вождю Масаиту. «Будут благодарить его за все его добрые дары». Индейцы, казалось, с пониманием отнеслись к словам Скванта, так как перестали шуметь и тихо выслушали молитву. Затем все уселись за длинные столы, и женщины принялись ставить возле каждого гостя большие чашки с моллюсковым бульоном. А еще положили на столы горы нарезанного коричневого хлеба и сладких кексов. Кроме основного первого блюда, индейцев угощали также отваренным мясом, а также пудингом из перемолотой кукурузы. Когда все дружно поглощали вкусный завтрак, некоторые индейцы принесли большую, наполненную поджаренной кукурузой, корзину и высыпали ее содержимое на стол перед старейшиной Брюстером. Так пилигримы впервые увидели попкорн. Наполнив им большие чашки, они отнесли неведомое доселе лакомство детям. Закончился завтрак, и последовала еще одна церемония благодарения, которую провел старейшина Брюстер. Затем мэр Брэдфорд повел краснокожих друзей на большой, покрытый травой пустырь, где можно было устроить различные игры. Там уже стояло много небольших, вбитых в землю шестов для метания колец, и пилигримы с индейцами, разбившись на группы, пытались набросить на них непослушные кольца. Нужно заметить, что у краснокожих гостей это получалось намного лучше. Поиграв, туземцы развлекли пилигримов некоторыми замечательными состязаниями по бегу и прыжкам, после чего мэр Брэдфорд пригласил индейцев сесть на траву, чтобы показать им парад. Те сидели в ожидании, даже не представляя, что им сейчас продемонстрируют, так как никогда не видели марша строем. Внезапно они услышали звук труб и бой барабанов. Вниз по склону маршировала маленькая армия. Солдатов было всего 11 человек. Над их головами развевался британский флаг. Они дружно делали развороты то вправо, то влево, продолжая маршировать по одному, по двое или по трое. Затем по команде капитана выстрелили из мушкетов в воздух. Индейцы этого никак не ожидали, и некоторые из них в панике вскочили на ноги. Снова раздалась команда «Пли!», и многие туземцы не на шутку перепугались. «Белые люди заманили нас сюда, чтобы убить?» – посыпались тревожные вопросы. «Белые люди – наши друзья, они не причинят нам зла», – успокаивал их Масаид. Не успел он это сказать, как из пушки форта рявкнул оглушающий выстрел, и лишь эхо прошло от одного холма к другому. Индейцы еще больше забеспокоились. Они были не в восторге от того, как их развлекают белые люди. Некоторые быстро нашли причину, как поскорее улизнуть из деревни. «Нам нужно идти в лес охотиться», — сказали краснокожие гости. «Мы принесем белым людям на праздник оленя». Капитан Стэндиш лишь улыбался, видя, как индейцы направляются в лес. «Не нравится им, как стреляет наша пушка», — сказал он. Но на следующее утро в селение пришли 5 туземцев и действительно притащили прекрасного оленя. Суббота была последним днем праздника. Сколько хлопот, сколько сил потратили женщины, чтобы приготовить самый великолепный за всю неделю обед. Конечно, мужчины и мальчишки им помогали, свежевали дичь, носили воду из ручья, таскали для огня дрова. По торжественному случаю пеклись уже порозовевшие, начиненные орехами индейки, а еще различные виды жаркого, замечательное тушеное мясо птиц и другой дичи. Нужно было только видеть эти большие миски с пурпурным виноградом, орехами и парующим пудингом. Стол, казалось, ломился, стонал, отягощенный таким изобилием еды. Индейцы тоже никогда не видели такого пира. «Ух!» – восхищался Масаид, почуя себя пышными запеченными яблоками в тушеном мясе. Это было коренное блюдо прескилы. «Ух! Великий дух любит своих белых детей больше всех!» Так закончился этот счастливый день. И индейцы вернулись в свои вигвамы, жилища. Пилигримы навсегда запомнили первый день благодарения. С тех пор каждый год после сбора урожая они отводили один день для того, чтобы поблагодарить Бога за его благодеяния. И в течение многих лет к ним на этот праздник приходили друзья-индейцы. Друзья или враги? Через день, а дело было уже в ноябре, мэр Брэдфорд и его друг Эдвард Винслоу зашагали вдвоем по вершине холма, направляясь к Плимуту. На плечах у них покоились ружья, а охотничьи сумки были наполнены утками для ужина. Внезапно пилигримы услышали позади себя легкий шорох быстрых шагов. Обернувшись, они увидели бегущего к ним навстречу индейца. Тот тыкал пальцем в сторону океана, что-то говорил. Но англичане, естественно, не поняли ни одного слова. Все трое поспешили в селение и сразу же вызвали в общий дом Скванта. Ему индейец и передал сообщение. «Он говорит, что к берегу приближается большой корабль», — сказал краснокожий переводчик. «Он уже совсем рядом. Этот индеец думает, что это французский корабль». Мэр Брэдфорд не на шутку встревожился. Французы были далеко не дружественно настроены по отношению к англичанам. Если французский корабль подойдет к Плимуту, то попытается его захватить. Мэр поблагодарил индейца за то, что тот прибежал предупредить об опасности, накормил и вручил подарки. Вскоре все в селении уже знали, с какой новостью приходил перепуганный туземец. Брэдфорд отдал приказ пальнуть разок из пушки, чтобы все, кто находились вдалеке, охотясь или рыбача, поскорее вернулись в Плимут. Через некоторое время почти все жители деревни спустились вниз к берегу посмотреть, куда направляется корабль. Ждать пришлось недолго. Развернувшись, судно взяло курс прямо в Плимутскую бухту. Капитан Стэндиш и несколько других мужчин снова побежали вверх по склону к пушке. Осторожно нацелили ее в сторону приближающегося корабля. «Если это вражеское судно, мы будем готовы их встретить», — сказал капитан. Все мужчины и повзрослевшие мальчишки вооружились ружьями. Корабль приближался. Напряжение среди людей нарастало. Никто не говорил ни слова, но на бледных лицах пилигримов было написано все – и тревога, и надежда. Прикрыв ладонью глаза, пилигримы пытались разглядеть водруженный на мачте корабля флаг. В сердце каждого звучала молитва, чтобы это оказался флаг старой Англии. Судно подходило все ближе и ближе. Глаза всех были устремлены на верхушку его мачты. Вот мелькнуло что-то белое. Затем показался какой-то темноватый оттенок. Люди затаили дыхание. Ветер снова развеял флаг, и перед глазами напряженной толпы блеснул ярко-красный крест. «Это флаг старой Англии! Это английский корабль!» «Английский корабль!» прокатилось по всему склону холма эхо радостных возгласов. Из форта раздался приветственный пушечный выстрел. Сразу же рокот пронесся над водой. А минуту спустя донеслась ответная канонада с корабля. Прескила сразу же помчалась вверх по холму к домику госпожи Брюстер. Та была слишком слаба, чтобы покидать дом, и сидела тихо у окна. Достаточно было один раз взглянуть на сияющее лицо девушки, чтобы понять – корабль английский. «О, дорогая матушка, корабль приплыл из Англии!» – крикнула Прескила. «Возможно, на нем терпение, страх и Джонатан?» «Вы сидите здесь, у окошка, а я, если их увижу, сразу же прибегу и расскажу вам!» Госпожа Брюстер закрыла лицо дрожащими руками, а девушка уже спешила обратно на берег. Дети, которые еще несколько минут назад испуганно молчали, теперь бегали туда-сюда по берегу. Было видно, что они никак не дождутся, когда же причалит корабль. «Надеюсь, на этом судне приплыл и мой брат Джонатан», — сказал Любовь Брюстер, прыгая то на одной ноге, то на второй. «Я тоже надеюсь», — крикнул кто-то из детворы. «А давайте поиграем в игру «Сказочный корабль», который каждому везет исполнение одного желания. Вот ты, Самуил, самый младший, можешь загадать желание первым?» «Я бы хотел, чтобы этот корабль привез много маленьких детей, чтобы я мог с ними играть. Вы уже большие и никогда не берете меня на свои игры». «А кто виноват, что ты не можешь быстро бегать, Самуил? Ты все равно всегда бы проигрывал. А у тебя какое желание, Фрэнсис Биллингтон?»
«Я бы хотел, чтобы корабль привез мне солдатскую форму и меч, такой, как у капитана», — заявил Фрэнсис.
«Да, и в самом деле странное желание. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы маленький мальчик носил солдатское обмундирование и меч?»
и Гилс Хапкинс. Не хотел желать чего-то невозможного и нереального.
«Хочу, чтобы корабль привез мне корову, которая осталась в Англии. Я уже так соскучился за маслом, молоком и сыром. Меня уже тошнит от этих бобов и хлеба без масла».
«Радуйся, что у тебя есть хотя бы хлеб и бобы, Гилс», — сказала Прескила, подойдя сзади.
«Старейшина Брюстер говорит, что кукурузы вряд ли хватит, чтобы протянуть зиму, да и других зерен почти не осталось. Было бы очень хорошо, чтобы корабль привез нам больше мяса».
В этот момент с борта корабля опустилась небольшая лодка. Все пытались разглядеть, кто же спускается в нее по веревочной лестнице, но с такого расстояния трудно было это увидеть. Некоторые из пилигримов ожидали своих братьев, другие – дочерей или друзей. Стоящим на берегу казалось, что люди в шлюпке гребут слишком медленно. Наконец, лодка коснулась скалы Плимут-Рак, и первым выпрыгнул из нее старший сын старейшины Брюстера. Маленький Любовь получил исполнение своего желания, которое он загадал. Были среди прибывших и другие старые дорогие друзья, которые оставались в Англии или Голландии. Некоторых же пилигримы не знали. Всего человек 35. Радости от встречи не было предела. А когда на берег сошел капитан корабля, то поставил перед пилигримами большой мешок с письмами. Прошел уже ровно год с тех пор, как Мэйфлауэр доставил переселенцев в новую землю. И за это время никто из них не получал даже весточки из дому. Теперь же письма одним махом получили все. В эту ночь в Плимуте долго не гасли свечи. А в доме старейшины Брюстера, даже когда пламя свечей потухло, вся семья все равно возбужденно продолжила общение, усевшись вокруг горящего камина. Джонатан много рассказывал о старых друзьях из Голландии. К сожалению, корабль не привез провизии, в которой так нуждались пилигримы. Еды не хватило даже для его пассажиров. Те едва дотянули до берега, и пилигримам пришлось снабжать матросов продуктами, чтобы те смогли добраться обратно в Англию. В результате оказалось, что кукурузы точно не хватит на долгую зиму. Да, для 35 ртов оставшихся запасов хватило бы, но не для 85. И все же, несмотря на скудость, все продукты, кукурузу, ячмень и сухие фрукты разделили всем поровну. Можно только представить, как часто пилигримы страдали от недоедания, и все-таки с голоду не умер никто. Пилигримы попытались было купить кукурузы у живших рядом индейцев, но у тех не оказалось лишних запасов. Снег же был настолько глубоким, а лед таким толстым, что практически невозможно было ни охотиться, ни рыбачить. Медленно тянулись зимние дни. Продукты почти закончились. Нужно было что-то предпринимать, и притом срочно. Поэтому мэр Брэдфорд и несколько других мужчин отправились купить пищи у одного индейского племени, жившим очень недалеко от Плимута. Прошло немало времени, прежде чем те вернулись на лодке, полностью загруженные корзинами с кукурузой. Наконец пришла весна. В ручьях стало полно рыбы. В лесу можно было подстрелить оленя, диких индеек и другой дичи. Теперь еды было вдоволь. Не прошло много времени, и вновь прибывшие пилигримы построили для себя домики, которые протянулись параллельно уже стоявших строений. Образовалась еще одна улица.
В то лето на расчищенных участках пролегли борозды новых полей, и вскоре на солнечных склонах холма зашевелились волны пшеницы и других злаков. В течение весны и лета в те края прибыло еще несколько кораблей с сотнями пассажиров. Не все из них селились в Плимуте. Новые переселенцы строили себе дома отдельно от пилигримов, основывая свои городки и села в целых милях от Плимута. Наконец, и над Новой Англией, так до сих пор называется эта часть США, закружилось много веселых дымков из дымоходов. Один из первых городов называется Бостоном, другой – Сейломом, который можно назвать переделанным на английский манер словом «Иерусалим». Было основано и немало других. Жители разных селений дружили между собой, и люди уже никогда не чувствовали себя такими одинокими и печальными, как когда-то наши друзья-пилигримы. Угроза на угрозу. «Кто-нибудь из вас знает, где Скванта?» – спросил Майлз Стэндиш, войдя в общий дом, где за столом уже сидели мэр Брэдфорд и Эдвард Винслоу. «Какой-то индеец бежит вдоль берега к нашему городку. Думаю, это какой-то посланник». «Скванта ушел в лес охотиться на оленя и до вечера не вернется», – ответил мэр. «Приведи сюда индейца. Возможно, Винслоу сможет понять, что он хочет». Майлз Стэндиш покинул комнату и вскоре вернулся с индейцем. Тот держал в руке связку стрел, завернутых в кожу большой змеи. Туземец не обратился к мэру с приветственным словом. Швырнув стрелы на стол, он, передавая свое послание, заскрежетал отвратительным голосом. Но ни мэр Брэдфорд, ни Майлз Стэндиш так и не поняли, что он сказал. Винслоу же смог разобрать лишь два слова – «теперь» и «потом». Когда индеец закончил свою речь, то развернулся, чтобы покинуть селение. Но как мэр мог позволить посланнику уйти, не выяснив причины его прихода? «Ты должен дождаться, пока придет Скванта, чтобы он перевел нам твое послание», – объяснил туземцу Винслоу. Индейца отдали под надзор капитану Стэндишу, и тот забрал незваного гостя к себе на обед. Но индейец наслышался много всяких небылиц про громового вождя, так называли капитана дикари. Как, например, то, что под его хижиной закопана смертельная черная болезнь, которую он может навести на любого из своих врагов. Поэтому, испугавшись, краснокожий дикарь отказался от пищи и все требовал, чтобы его отпустили в свое племя. Наступил вечер, а Скванта так и не вернулся. Мэр Брэдфорд, зайдя в дом капитана, увидел, как индеец разъяренно ходит туда-сюда по комнате. «Это неправильно – удерживать посланника против его воли», – сказал мэр. «Придется его отпустить». Итак, индейца вывели из дома, и тот быстро исчез в лесу. А утром, когда Скванта наконец вернулся, ему показали стрелы и змеиную шкуру. «Как ты думаешь, что это все означает?» – спросил у него капитан. Глаза индейца вспыхнули гневом. «Стрелы говорят, выходи и сражайся! Скоро много стрел полетят на это селение. Много белых людей погибнет». «Мы не боимся», — ответил Брэдфорд. «Наши пули летят дальше, чем стрелы». Он бросил стрелы на землю, положил в змеиную шкуру ядро и насыпал порох. Вручив сверток Скванта, мэр сказал: «Отнеси это их вождю. Скажи ему, что мы не хотим причинять им вреда. но всегда готовы к защите, если они придут с войной. Через 2 дня Скванта прибыл в селение, где жил пославший стрелы индейский вождь. Эти краснокожие не признавали Масаита как своего повелителя и никогда не были друзьями белых людей. Но, притаившись в лесу, они заметили, как к их берегам причалил еще один корабль белых людей и высадил группу англичан. «Нужно поскорее напасть на бледнолицых и уничтожить, пока их еще так мало», — заявили враждебно настроенные туземцы своему вождю. Скванта сразу же направился в его жилище. «Белые люди прислали вам гром и молнию», — сказал он, вручая вождю блестящую змеиную шкуру. Индейцы уже были наслышаны о смертельном оружии белых людей. Некоторые из них даже слышали выстрелы. Но еще никто никогда не держал в руках ружье и не видел порох или ядро. И сейчас все туземцы столпились, разглядывая странный змеиный сверток. Но ни один из них так и не рискнул к нему прикоснуться. Вождь вообще не желал, чтобы эти громы и молнии находились в его жилище даже минуту. Поэтому грозно приказал Скванта забрать их обратно в Плимут. Но тот отказался. «Там всего этого и так много», — сказал он. «Когда придете, получите это вдосталь». Развернувшись, индеец вышел и покинул селение. После ухода Скванта вождь призвал одного из своих послов и велел тому вынести ненавистный сверток куда-нибудь из его владений. Таким образом, порох и ядро в змеиной шкуре оказались в соседнем племени. Но те тоже отказались принять подарок. И послу еще долго пришлось переходить из одного селения в другое, оставляя после себя перепуганных насмерть индейцев. Наконец, измученный индеец принес так и не открытый никем сверток туда, откуда он и прибыл, в Плимут. На этом вся война с враждебным племенем закончилась. Но пилигримы решили, что будет мудрым улучшить оборону городка. Вскоре вокруг поселения вырос из острых кольев высокий забор. И еще многие недели у ворот день и ночь дежурил часовой.